Інтерв'ю на радіо «Спутник».
О чем вы думаете, когда чувствуете запах земляники? Наверное, о лете, о домашнем варенье или о конфетах. Но, конечно же, не о грибах. А вот зря. Биохимики из Германии добавляли в почву смородину и вырастили съедобный гриб-трутовик, у которого был вкус и запах земляники. Вот для чего это делается? Кого хотят обмануть? Выясним у нашего гостя, который профессионально занимается запахами. Это флейворист, химик-технолог Сергей Белков. Сергей, здравствуйте.
Добрый день.
Сергей, расскажите, пожалуйста, вот такие сложные махинации с запахами. Сначала взяли, размолотили смородину, потом на них высадили грибы. Грибы выросли и стали пахнуть земляникой. Для чего это все? Почему нельзя просто взять землянику и использовать ее в пищевой промышленности? Зачем вот эти вот грибы?
На самом деле можно даже проще, чем брать землянику. Есть тысячи способов сделать земляничный ароматизатор без помощи всяких земляник и грибами. Насчет грибов просто интересная научная работа, интересное наблюдение. Практических следствий из нее особенно никаких нет. Знаете, ученые очень много всего исследуют. Просто так, искать исследований, потом ничего, в общем-то, не происходит.
Не происходит. А вот вам это исследование понравилось? Вам показалось, что это красиво, вот с точки зрения науки?
Ну, наверное, я бы сказал, что это на самом деле достаточно банально, да, потому что если высадить, там, не знаю, какое-нибудь растение или гриб на какой-нибудь субстрат, то, естественно, из этого субстрата там ароматические вещества в той или иной степени, они потом перейдут в само растение, и растение приобретет этот запах. То есть, как бы, ничего прям необычного, фундаментального там не показано. Но то, что этот запах в результате напоминает землянику, ну, это, наверное, интересно, да. Гриб, натуральный гриб со вкусом земляники, это, наверное, интересно в каком-то смысле для обывателя посмотреть или даже попробовать.
Вот я когда искала информацию про запахи земляники, там есть такое мнение, что запах земляники один из самых сложных, которые, чтобы его подделать искусственно, потому что там больше 50 составляющих, и они из разных классов веществ, и вот какие-то там уникальные.
Да, да, там скорее сложность запаха не в том, что его сложно подделать, а в том, что его сложно сохранить, потому что некоторые вещества, которые присутствуют в натуральной землянике, имеется в виду, постоянно синтезируются вот в свежей землянике, да, они нестабильны на воздухе, они окисляются, и со временем они пропадают. Поэтому, когда сорвали эту земляничку с куста, она пахнет классно, но когда она полежит там 2 часа на тарелке, она уже перестает это пахнуть. И с точки зрения аромата происходит примерно то же самое. Соответственно, аромат теряется. Я вам больше скажу, вот эта история с грибом, который якобы пахнет земляникой, об этом, в общем-то, в статье самой написано, он не пахнет земляникой, он запах, напоминающий землянику. Вот, то есть я не могу сказать, что там полный аналог. Там какие-то вещества, которые присутствуют в землянике, пересекаются, но ожидать прямо, вот, что это будет свежая земляника и прям вот совсем один в один, не только не приходится, так и авторы работы напрямую об этом говорят, что это ни в коем случае не копия.
Но все равно какой-то фрукт, все-таки фруктовый, да?
Да,
я не,
да.
Я не думаю, что этот гриб будет сладкий, потому что гриб в принципе не может быть сладкий, да, потому что там не может быть фруктозы там или какой-то глюкозы. Но хотя бы он, если его на тарелку там перемолоть, сверху полить сметанкой с сахаром, то наверняка можно кого-то обмануть.
Да, вопрос зачем?
Зачем? Ну вот, а давайте представим, что вот мы там вырастим тыкву с запахом яблока, да, то есть она будет те же полезные свойства, но нет вот этого противного, ну как для меня, вот я не любила никогда с детства запах тыквы, и если бы мне давали тыквенную кашу, и она пахла яблочком, я бы с удовольствием. Наверняка вот можно какие-то там подменить, да, запахи, чтобы обмануть наш... обоняние.
Безусловно, можно, причем можно, да, с помощью каких-то натуральных вещей, а так пищевая промышленность очень активно этим занимается, то есть конкретно то, чем я занимаюсь, разработкой ароматизаторов, это примерно то же самое есть, мы можем придать и тыквы запах яблока, и, не знаю, земляники запах рыбы при желании, просто опять же незачем, да, обычно мы все-таки сладким продуктам придаем сладкие запахи, а мясные и так далее.
А вот скажите, вообще подделать запах, его сложно или легко, или это... Такие разные вещи, допустим, там один сложно, другой легко, вот там как-то делятся у вас запахи по таким категориям?
Совершенно верно отметили, что-то очень легко, что-то невыносимо сложно. То есть если мы говорим там какой-нибудь, не знаю, орех или миндаль, то это какие-то очень банальные, там дюшес, не знаю, это банальные совершенные вещи. Просто по природе эти запахи созданы из достаточно стабильных молекул, которые стабильны, которые можно синтезировать в химической лаборатории и использовать как аналоги этих запахов. А есть запахи, которые в принципе невозможно создать, там, словно запах свежевыпеченного хлеба, он нигде, как кроме свежего выпеченного хлеба, не присутствует.
Просто да, вещества, почему
которые отвечают, вещества, которые отвечают за этот запах, они образуются в процессе выпечки хлеба. То есть пока хлеб печется, происходят определенные реакции в хлебе, эти вещества выделяются и пахнут. Как только хлеб остывает, эти вещества перестают образовываться. А дело в том, что они нестабильны. То есть они выделились, пахнут, и там через 10-20 минут они просто исчезли. Пока хлеб горячий печется, он пахнет. Как только хлеб испекся и остыл, он не пахнет. И даже если мы вещество где-то возьмем, оно у нас в пробирке там, или в канистре точно так же развалится и пахнуть не будет. Поэтому все очень индивидуально. Вот, безусловно, химия стремится как-то это дело стабилизировать и зафиксировать, и, в принципе, все разнообразить продукт, который вы в магазине видите, оно показывает, что плюс-минус это получается. Но некоторые вещи не совсем получаются.
Все эти вещества – это эфиры или не обязательно? Потому что из школьного курса химии мы помним, что эфиры пахнут. А может быть, что-то там еще?
Это может быть пахнет все что угодно. Да, эфиры, если мы говорим о каких-то фруктовых, там, не знаю, алкогольных запахах, то преимущественно эфиры, но далеко нет. Это и спирты, и альдегиды, и фенольные соединения, и амины, и пирозины. Любой класс веществ может пахнуть. Вообще больше 10 тысяч веществ на сегодняшний день идентифицированы, которые так или иначе обладают запахом для человека. И, соответственно, в любой пропорции они могут встречаться в живой природе и давать аромат.
То есть это любые классы веществ, но только органических, естественно.
По сути, да, да. Ну, главное требование, чтобы оно испарялось при разумных температурах, то есть могло попадать на обонятельные эпителии и, соответственно, могло связываться с рецепторами.
А вот, допустим, если взять ту же землянику или там какую-то другую ягоду, фрукт, почему они так приятно пахнут? Зачем это им?
Я сказал бы, что они не то, что приятно пахнут для чего-то, а просто когда человек один раз первый попробовал землянику, он понял, что это сладенько, это прикольно, это вкусно. И с тех пор ее запах надежно ассоциировался со вкусом. Дело в том, что продукт человек воспринимает как некую совокупность всех качеств, да, и если продукт понравился, то и запах его тоже понравился. То есть запах на самом деле вторичен. И когда в следующий раз человек уже нюхает запах отдельного продукта, так или иначе эмоционально и физически присутствует некое воспоминание, некая память о том, что этот запах ассоциирован с чем-то классным, и значит, этот запах классный. И наоборот, плохие запахи ассоциируются точно так же. Если человек вляпался, извините, в что-нибудь дурно пахнущее, да, то это не то, что запах, потому что плохой, а потому что вот он, воспоминание у него плохое, поэтому запах становится плохим.
Вы думаете так, да? Нету таких абсолютно плохих или хороших запахов? Они просто связаны...
Да, в этом смысле как раз особенность наших обонятельных ощущений. Никаких там прирожденных отрицательных ощущений о запахе у человека, по сути, не существует. Вся память на запахе, она не генетическая, а ассоциативная, приобретенная в процессе жизни нашего.
А вот в связи с этим такой вопрос. Вот сейчас эпидемия коронавируса, и многие люди теряют обоняние, причем теряют не на один день, не на два, а на многие месяцы. Чем-то это можно заменить? Если предположим, да вот нет. Пофантазируем, что человек вот навсегда потерял обоняние, вот так вот случилось, ничем нельзя заменить?
Это, к сожалению, наверное, ничем не заменишь, и с этим, ну, человек, конечно, привыкнет с этим жить, да, он научится жить без, собственно, сонасми, и научные исследования показывают, что люди с сонасми, они, в принципе, неплохо ориентируются, неплохо дальше живут, хотя там есть риски, что он пожар дома не заметит, просто потому что не заметит
точно
запах дыма, да. Вот. Но в целом, как бы так или иначе, вкус компенсирует, но, конечно, все богатство вкусовых ощущений из-за этого сильно теряется. Я как человек, который на 3 дня из-за коронавируса, в общем-то, потерял это обоняние, я могу сказать, что ощущения такие очень интересные, я много это анализировал.
Да, вам интересно было? Вы знаете, я потеряла обоняние очень. На 2 месяца почти и очень сильно похудела, потому что, ну, мне еда, я вкус чувствовала, но мне все равно казалось, как будто бы, ну, а какой смысл кушать, если оно ничем не пахнет? Примерно вот так вот, никакого аппетита не было.
Ну да, ощущения очень интересные, конечно, необычные, скажем прямо.
Промышленность. Можно сказать, что это пищевая промышленность, да, занимается изготовлением, подделкой запахов? Скажите, ну это же такая все-таки ложь, да? Это вот...
Ну, это я бы не сказал подделка. Это все-таки, ну, понятное дело, что пищевая промышленность большая, есть там хорошие люди, есть плохие, но в целом изначально, скажем так, вся индустрия по производству ароматизаторов, это все-таки не подделка, это все-таки восстановление или прибавка, да, потому что когда вы производите продукт из, скажем так, кирпичиков, из там условную карамель, да, вы же не производите ее из ягод, и это физически невозможно произвести, вы производите ее там из сахара, воды, каких-то там структурообразователей, вы должны как-то прибавить запах. Никакой клубники на планете не хватит, чтобы выпустить даже там 1% этой клубничной карамели. И, естественно, этот запах надо добавить. В этом нет там подделки, ничего необычного, потому что запах клубники, который делает пищевая промышленность, он состоит из собственно, тех же самых веществ, что и запах клубники, который присутствует в природе, вот просто взят из другого источника.
А вот как так получается? Вот мы обсуждали, что там может быть компонентов там до 50, что вот берут синтетически, искусственно делают эти все 50 компонентов, потом смешивают, чтобы получился такой запах? Как-то, по-моему, очень дорого будет.
Нет. Если коротко, то так и происходит. Даже все немножко проще и сложнее. Вообще, любой природный запах, на самом деле, даже не 50, там, а это от сотен компонентов.
Ого.
Другое дело, что из этих сотен компонентов реально человеческим носом воспринимается 2-3 десятка. Да? Большинство из этих компонентов, они попросту смазываются, либо находятся в тех концентрациях, которых нос не ощущает, либо очень близкие по запаху и могут быть заменены там одним компонентом. Условно, там 3 каких-нибудь близких эфира могут вполне заменены быть одним, поэтому флейворист создают все-таки ароматизатор не из сотен, из там 2-3-4 максимум десятков. Обычно
всего лишь-то,
меньше.
Да?
Да, и просто подбирая правильную пропорцию аромата, правильную пропорцию содержания этих веществ, он вполне успешно может воспроизвести запах. Причем, опять же повторюсь, это те же самые вещества, которые в природе, в общем-то, запахи, информация об этих веществах, она берется, как правило, из природных источников. Можно эту землянику вполне себе заколоть в форматограф, посмотреть, что
да,
там
разделить
содержится.
На фракции, да, и
да,
посмотреть.
Да.
А получают эти вещества, которые искусственно, из чего? Из нефти?
Ну, и да, и нет. То есть, ну, как бы первое, что мы должны помнить, что свойство вещества не зависит от происхождения. Вот неважно, синтезировал ее из нефти человек в лаборатории или синтезировал ее там гриб, трутовик, да, из смородинового экстракта. Вот, это вещество определенного состава, оно точно так же влияет на человека. То есть, вне зависимости от его происхождения, влияние на человека, оно одинаковое. Поэтому, ну да, что-то синтезируется вплоть до того, что из нефти, тем более, что нефть там, или газ является важным источником все-таки сырья для любого органического синтеза. Вот это не значит, что мы едим нефть. Это значит, что
нет,
мы...
Я понимаю, что мы не едим нефть,
да.
Но все равно как-то слишком просто, да, даже обидно как-то, что вот это вот все прекрасная гамма чувств, запахов, обоняния получается из какой-то там нефти или газа, которая совершенно не
это
очень
наоборот,
хорошо...
может, даже прекрасно, что наука все-таки достигла, ну, такого все-таки, не знаю, масштабного понимания того, что происходит в мире, что может делать, не знаю, все из всего.
А вот скажите, а вот в природе, да, вот если мы берем ту же, опять же, к этой же землянике или к грибу-трутовику, вот этот вот путь, который проходит молекула, чтобы стать вот таким вот приятным запахом землянички. Оно большой там путь проходит внутри самого растения, гриба?
Ну, там могут быть превращения, конечно, катастрофические. Там этих стадий может быть, не знаю, спокойно там пару десятков до того, как из глюкозы вещество превратится в какой-нибудь условный там изомилоцитат. Там реально очень может быть много стадий. И при этом это тоже невоспроизводимо в том смысле, что вы возьмете два разных яблока, да, и они у вас будут совершенно, ну, не совершенно, но очень разные по составу. И любой хроматограф покажет, что между этими яблоками состав именно с точки зрения душистых веществ, он очень сильный. Хотя для носа будет казаться, ну, яблоко и яблоко.
Да, а для нас будет все равно это яблоко. Вот как интересно, да. Мы устроены, что мы видим яблоко и уже себе представляем, да, какой-то запах. Может быть, даже на каком-то психологическом уровне.
Да, да, совершенно верно.
Нежели, чем на химическом.
Тоже, когда вы видите картинку какой-нибудь, там, не знаю, красивой еды, можно просто проанализировать. Оно всегда вызывает некие обонятельные воспоминания. Если мы глядим там на чашечку заваренного кофе, да, у нас запах кофе сразу у нас он начинает присутствовать, хотя его нет.
Угу. Хорошо, спасибо вам большое. Я напомню, с нами на связи был Сергей Белков, флейворист, химик-технолог. Спасибо вам большое. До свидания.
Спасибо. До свидания.
Интервью на радио «Спутник».